Добрый день, любители театральных историй на нашем Иркутском радиоканале. Сегодня у меня замечательный повод выйти в эфир, потому что сегодня мы празднуем 75-летие нашего ведущего артиста Иркутского музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского, Виктора Лесового, заслуженного артиста республики. Должен вам сказать, что эта календарная дата как-то при встрече с ним не соответствует истине, потому что до сих пор это удивительная, привлекательная улыбка. До сих пор это исключительный внешний вид этого артиста, его удивительный посыл к разнообразному творческому неподражаемому искусству. Я должен сказать, что это великолепный, истинно юношеский голос, который удалось и сохранить нашему дорогому юбиляру в этот замечательный возраст. И поэтому я сегодня с большим удовольствием говорю о том, что если мы сегодня, поздравляя Виктора Лесового архивной записью, которая сохранялась у нас на Иркутском радиоканале, и она вроде бы посвящена была несколько другому, может быть, возрасту, но она, я должен вам совершенно уверенно сказать, полностью соответствует сегодняшнему дню. И поэтому мы с удовольствием поздравляем Виктора Лесового с его замечательным искусством. Я хочу сказать, что это по-настоящему классик музыкального творчества, классик иркутского музыкального искусства. Добрый день, дорогие любители театральных историй! Я сегодня с особым удовольствием представляю передачу из этого цикла, поэтому я призываю вас сесть поближе к радиоточкам, взять чашечку чая и спокойно послушать сегодняшнюю передачу. Она, я говорю, необычная, потому что она посвящена, ну, я бы сказал, двум-то уж совершенно точно необычным датам необычного нашего человека, который сегодня представлен солистом Иркутского музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Виктор Васильевич Лесовой, заслуженный артист России, который вот в эти дни отмечает юбилейную дату – 70-летие со дня рождения. Я, правда, сразу хочу сказать, вот он сидит рядышком, что это календарная дата, которая полностью не соответствует ни его внешнему виду, ни его внутреннему содержанию, вообще ничему. Поэтому возникает такое впечатление, что он где-то чего-то маленечко исправил для того, чтобы стать 70-летним на уровне всех остальных классиков нашего жанра, которые вот представляются на большом экране или телевизионных передачах. Мы до этого пока еще не дошли, мы сидим перед микрофонами в Иркутске, и, слава богу, видим, как замечательный артист совершенно не соответствует своему возрастному периоду. Мало того, он еще 40 лет, оказывается, работает в Иркутском театре, сначала музыкальной комедии, теперь в музыкальном театре. Ну, на это можно согласиться, хотя это тоже большая дата, потому что, когда он выходит на сцену, я ее Богу говорю о том, что все это несерьезно, потому что нет этого возрастного периода и 40-летия, как будто бы он сегодня приехал в театр музыкальной комедии, и он сегодня начал свой творческий путь. А творческий путь, я забегаю вперед, это 200 почти без малого сыгранных ролей. Я даже боюсь их сегодня перечислять, потому что надо тогда начинать и проводить новую передачу, в которой только сидеть и перечислять все, что он сыграл, даже не давая этому никакой принципиальной оценки. Поэтому, Виктор Васильевич, во-первых, я хочу обратиться к вам, поскольку вы молодой, не называть вас Виктор Васильевич. Я как-то привык к своим друзьям, а мы с вами друзья наверняка, потому что я помню, как вы только в 1979 году приехали в Иркутск. Я помню все ваши роли, я помню все ваши желания, скрытые, явные, которые проявлялись в освоении нового жанра. И поэтому мне как-то хочется говорить о том, что мы с вами чуть ли не вообще на «ты».
Конечно.
Поэтому, значит, Виктор, ты просто молод, ты просто необыкновенен, и эти даты будем считать как этап для того, чтобы перейти к более серьезным датам, я так думаю.
Наверное, значит, да, точно.
Витя, вот скажите, пожалуйста, вы закончили Одесскую консерваторию.
Одесскую.
Да, Одесса.
Да, в Одессе.
Да, Одесса, мама, да, я Одесскую сказал. Нет. А помня все выступления одесситов, они всегда говорят Одесса.
Одесса, конечно.
Одесса, хорошо звучит, хотя я переживаю, скажу вам честно и откровенно, потому что Одесса, мама сегодня даже не Одесса, тетя, потому что так, да, как там сегодня ситуация развита, что мне грустно становится, что наши многие великие писатели, многие юмористы, многие певцы заканчивали свою жизнь такую вот яркую, значит, это именно в Одессе.
В Одессе, да.
И потом украшали Советский Союз. И мы их помним, мы их любим, и мы просто гордились, что они все вот из этого удивительного города, который рожал вот таких замечательных людей. Одесса. Так вот, вы из Одесской консерватории. Одесская консерватория была одна из лучших в Советском Союзе в то время. Значит, вы родились в Приднестровье.
Правильно.
Это украинский, даже, наверное, да, такой, или это молдавский район.
Молдова.
Да.
Молдавский был, молдавский.
Который тоже сейчас переживает не лучшие времена.
Ну, да.
Значит, я думаю, что вот Бог как-то проявил какую-то определенную, так сказать, наблюдательность за вами, значит, решил, что вам надо оттуда уезжать.
Очень просто произошло.
Вот скажите, как это все произошло после Одессы, где Одесский оперный театр, вы заканчивали Одесскую консерваторию по классу классического академического пения.
Да.
И оно всегда сопровождалось во всех консерваториях, ну, такой микроненавистью к опереточному жанру.
Значит, да, там так относились, да, да.
Вот я хотел бы от вас, как человека, пережившего эту эпоху, значит, вот скажите, у вас ведь тоже так же было?
Очень просто произошло это, видимо, Боженька меня кинул в Иркутск, просто очень. Я в 8 классе сделал плот и плыл по Днестру. И пел песню «По Ангаре».
Скажите, пожалуйста, хотя вот она была популярна,
я,
конечно.
Да, я потом понял, что почему я попал в Иркутск.
Но в этом символика была, наверное, какая-то, да, наверное. Какое-то провидение Божье.
Надо было по Москве-реке, наверное, прийти, да, или по Сене, Миссисипи.
Так что это было откуда-то оттуда. Хотя я думаю, что вы никому из своих руководителей в Одесской консерватории про это не говорили.
Нет, не говорил.
Потому что это не украсило бы вашу жизнь в то время. Но поскольку это именно Одесса, именно классическое пение, именно вас готовили именно к жанру оперного искусства, поэтому я думаю, что вот нашу музыкальную программу сегодняшнюю мы начнем с арии Калафа из оперы Пуччини «Турандот», угу, в исполнении заслуженного артиста республики Виктора Лисового.
Нес ун дорма, pure principessa nella tua fredda stanza.
Я хотел сегодня говорить не только, наверное, о вашем пути, потому что ваш путь в творчестве, в искусстве, в жизни, он перекликается с вашей замечательной женой, которую зовут Татьяна, которая Татьяна Лисовая. Это очень хороший, очень талантливый человек, концертмейстер, которая закончила тоже Одесскую консерваторию. Да. И по классу только вот концертмейстерского искусства.
Нет, у нее, так же, как и у меня, три специальности.
И она... в том числе вокальное пение?
Нет, я имею в виду, что концертмейстер — это одно, потом педагог по фортепиано — второе, и третье у нее концертный исполнитель.
Вот. Скажите, вы встретились на каком курсе вместе?
Ну, я ее заметил еще на первом курсе. Но потом 3 года прошло, и вот я так оббивал пороги, оббивал, и наконец-то добился.
Слушайте, это вообще нестандартно по нашим сегодняшним понятиям. Она уже закончила... 3 года ухаживал и добивался,
да,
счастья.
Она закончила консерваторию на 3 года раньше меня, уже работая прямо в консерватории. Вот мы там и познакомились.
Ну вот видите, как это здорово. Я думаю, что следующий номер, который я не случайно хочу, чтобы наши уважаемые слушатели, да, мне всегда хочется сказать зрители, потому что я все мечтаю, что Иркутский радиоканал когда-нибудь станет Иркутским видеоканалом. Значит, и тогда я смогу демонстрировать вас всех уже перед нашими дорогими иркутянами. Так вот, мне кажется, что сейчас самый момент, чтобы вы услышали романс Тютчева и Шереметьева «Я встретил вас».
Я встретил вас, и все золотое и сердце.
Ведь, значит, вот так случилось, что в 1979 году главный дирижер Иркутского театра музыкальной комедии Эммануил приехал искать
тоже,
лирического тенора.
Он тоже Одесскую консерваторию закончил.
Поэтому вот знал, куда ехать.
Он приехал отдыхать и зашел в консерваторию, как обычно. Кто приезжает в Одессу, если учился в Одесской консе, все тут заходят, конечно, педагогам. Мы тоже заходили с Танюшей к моему шефу Агренчу Николаю Леонидовичу. И он пришел в консерваторию и говорит, что ему нужна пианистка и тенор, вокалист. Вот, а мы как раз тогда ждали Воронеж, вызов уже в оперный театр. Сказали, что не поедут они, они уже ждут Воронежа. Но там... Что случилось? Он сразу сказал, что мы приезжаем и нам квартиру дают. Это самый главный был аргумент для нас с Танюшей. Потому что на Западе с квартирами было в театрах очень туго, очень плохо. И с этого мы, Таня говорит, давай поехали, все. Ей надоело по квартирам. Мы даже приехали сюда, получив квартиру, звонок в дверь. И Таня всегда вздрагивала. Я говорю, Танюша, ну, мы уже в своей квартире.
Да, теперь уже наша собственность.
Потому что она, как только приедет хозяин, там, завтра, чтобы вы уезжали, в смысле, с квартирой, надо было искать другую квартиру, ребенок маленький, это трудно было. Вот. А приехав сюда, ну, он нас соблазнил тем, что, говорит, иркутский зритель очень доброжелательно к артистам относится, действительно любит театр, любит артистов. Сказал о Байкале, прекрасная вода, а в Одессе ржавчина такая шла с крана, а тут голубая вода, наберешь, говорит, в ванну голубая водичка, прелесть.
Да, из-под крана пить можно.
Да, и не обманул.
Да, это действительно так.
Мы увидели то, что он рассказывал.
Да, это действительно было так, и это действительно прекрасный был момент, потому что вот многие артисты, многие люди, занимающиеся искусством, которые приезжали в Иркутск, они задерживались здесь потом на всю жизнь. Хотя многие уезжали, к сожалению.
Нет, он нам сказал, да, что да. Здесь трамплин, наберете репертуар и уедете на Запад. Когда человек уже с репертуаром, естественно, театру выгоднее брать человека, который...
Ну да, готового.
Готового, который, да. Вот, но через 10 лет мы ждали...
поняли, что ехать не надо.
Не, мы ждали звания, угу. 5 лет проработав уже в Иркутске. На 6-й год уже меня послали на заслуженного. Потом Танюши послали. Это потом Советский Союз развалился. Мы звонили в Одессу. Ребята говорят, сидите в России.
Они правильно сказали, лучше сидеть в России.
Да, и мы не ошиблись.
И вы не ошиблись, вы действительно не ошиблись. Хотя, я думаю, что вот при работе в Иркутском театре музыкальной комедии сначала вы все-таки пережили определенный сложный момент, когда в 1990 году театр менял свое жанровое направление, то... Первое, что все захотели, это убрать из репертуарного списка этого театра оперету.
Да.
И вы единственный из всей театральной труппы, который не захотел и публично об этом сказал, что надо оперету сохранять обязательно
театр, конечно.
Чтобы был театр опереты изначально. Потому что, ну, я вот все время об этом говорю в наших передачах по искусству, что у нас иркутский зритель...
Привык
к оперете, любит оперету, понимает. Да. Правда, сейчас появились уже новые люди, новые жители, которые не совсем хорошо понимают, что такое оперета, тем более появился новый жанр – мюзикл.
Мюзикл, значит, и микрофоны появились.
Да, микрофоны, и это все
выравнивается
сняло обаяние и прелесть опереточного жанра. Мне так кажется. Как вы думаете?
Если бы у нас убрали бы микрофоны, то, наверное, полтруппы... не должна была бы быть на сцене, честно говоря. Потому что сейчас мюзиклы только и опереты, и все в микрофоны. Вот. А оперету я очень полюбил и люблю. И, конечно, за этот жанр я и дрался, и говорил об этом много раз. И попадало мне за это от режиссеров, которые в другую сторону смотрели. Ну, так. Ну, сейчас... Сейчас в театре и опера была. Ну, сейчас, видите, вокалистов как таковых с Запада уже не приезжают. Вот приехал только один у нас, вот сейчас Виталя приехал. Он закончил Свердловскую консерваторию. Вот он вокалист, по большому счету, в смысле баритон, хорошего тембра. А так, если бы даже закинуться на оперу, у нас нет таких ребят.
Хотя потенции все желают именно петь оперу.
Значит, бы,
во всех концертных программах первым выходит как раз оперный материал.
Ну, вот дирижер приехал новый к нам, и вот он тоже стремится к этому, тоже любит оперу. И ребята поют, стараются.
Понятно, это все прекрасно, хотя, конечно, многожанровость, которую исповедует театр, она призывает ко многому и ко многим требованиям.
Я считаю, что нужно заниматься своим делом. Если ты опера, то опера. Если оперета, так оперета. Потому что многожанровость, это не все охватишь. Невозможно сегодня петь Евгения Онегина, а завтра мюзикл. Это несовместимые вещи. И по вокалу, и по поведению, и по всему.
Наверное, и поэтому, наверное, в идеале было бы хорошо музыкальному театру иметь несколько трупп.
Это да. Значит,
но так не может быть, к сожалению. Хотя у нас, и мне кажется, в России перевыпуск всяких музыкальных певцов, но они в основном все идут в шоу-бизнес, потому что там вообще не надо ни голоса иметь, ни фактуры иметь, чаще всего.
Да.
И репертуар, я извиняюсь, теперь не поймешь, что они поют, зачем они поют и как они поют.
Угу.
Значит, поэтому, конечно, в театр мы идем за лучшим. И в этом отношении, я думаю, что вот те мюзиклы, которые сегодня широко пришли в музыкальный театр, они, наверное... не совсем, наверное, отвечают той структуре, той сути, которой
Мюзикл
был, когда родился в Америке.
Нет, спектакли хорошие. Они любят публика их, и молодежь. Они тоже можно воспитывать на этом жанре слушателя и зрителя. А вот вместе, чтобы была оперетта, я против этого. Я только за оперетту, чтобы одна жанр был такой.
И в нем блистали опереточные актеры.
Преуспевать в этом деле.
Да, это совершенно верно. И в связи с этим выводом, я думаю, что самое время послушать ваше выступление именно в опереточном жанре. Я предлагаю нашим слушателям тост Орловского из оперетты Штрауса «Летучая мышь». Тем более, что Штраус – это практически опера, потому что его ведь чаще всего и так и представляли. В театре оперные с удовольствием «Летучую мышь» ставят, потому что такие разработки у Штрауса, которые именно заслуживают такого
требуют
звания,
хорошего вокала.
Да, оркестра, вокала. И блеска опереточного, с одной стороны, а с другой стороны вот такого
профессионального
классического пения,
которое
связано с оперным искусством.
Итак, и Кальман, и Штраус
Тост Орловского из оперетты Штрауса «Летучая мышь».
Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, чтоб царил здесь смех, эта ночь дана для утех. Скучать и думать всем грешно, одно веселье быть должно. Все заботы прочь нам должна помочь, позабыть дела эта ночь. Радость забвенья, горьких сомнений, тайна продления ярких мгновений. В этом чистом, в этом лучистом, в этом искристом золотом вине пью за свершение ваших желаний, за исполнение светлых мечтаний. Пью за вас, мои друзья, пью за чистых и нежных, пью за первый подснежник, пью за юные ваши года. Да-да-да-да-да-да. За весну без конца, за без конца, да навсегда. Эту чашу пьем за дружбу нашу, за год во взорах, за сердечный порох. Эту чашу пьем за встречу нашу, за веселье
Но вот тот период, когда вы активно так и открыто, что делает вам честь, я совершенно честно об этом говорю, выступили за сохранение опереточного направления в нашем театре, некоторые режиссеры, которые в то время работали в театре, при распределении ролей вдруг стали забывать вас включать в спектакли.
Да, из-за этого, да.
Такое было.
Было.
Было. Значит, и я думаю, что вот это удивительно. Именно в это время ваша дорогая жена Татьяна предложила вам начать концертную деятельность, потому что репертуара у вас было много.
Да.
Значит, вы все это умели делать, вы все это честно исповедовали и принимали не просто как музыкальное искусство, а именно как вашу жизнь. И поэтому вы нашли вот вместе такой семейный выход из создавшегося положения.
Да, надо было куда-то энергию.
Да, и вы начали делать вместе концертный материал, концертный репертуар. И вот это первое ваше выступление, это было «Ах, Это старая танго. Да. Хотя, вот я сейчас посмотрел, еще раз восстановил в памяти репертуар этого концерта. Там не только танго ведь было, насколько мне кажется.
Основа была такая.
Да, основа вот. Танго.
Да.
А были еще и военная тематика.
Военная
была,
да.
Задаток или заявка на будущие концерты, потому что потом у вас было несколько уже тематических концертов, в которых вы уже... Да. Согласно названию, исповедовали, составляли репертуар.
Романсы были.
Романсы, старинные романсы, старинные,
современные
романсы.
Композиторов,
и,
да, мы
да, огромное
варьировали
количество было таких замечательных наших песен военного периода,
военного,
которые мы с удовольствием пели, которые мы с удовольствием помнили. И главное, что аудитория, которая приходила на ваши концерты, она не просто воспринимала это как дань прошлому. Она сидела и переживала, она даже плакала, некоторые там
было,
говорили
да.
о том, что они воспринимают все ваше пение просто со слезами, потому что оно было чрезвычайно искренним. Но я уж не говорю о том, что голос, который у вас есть, сейчас мы еще поговорим, откуда, так сказать, сохраняете вы, как этот голос, mm-hmm. понимаете, потому что я знаю, что у вас есть необычная какая-то методика, такая сохранение голоса, который вы исповедуете. Я хочу вернуться к концертной вашей деятельности. Скажите, вот, во-первых, перед тем, как я представлю на суд наших слушателей номер из концертного репертуара, угу. я хочу спросить, что вам концертный репертуар этот все-таки дал?
Во-первых, форму держать надо было, вокальную форму, следить за голосом. Это дает много для голоса в основном. И спокойствие мое.
Которое, кстати, не очень ощущается зрителями,
да.
потому что зритель воспринимает это как волнение, переживаемое в каждой песне.
Да, это красиво.
И потом, я не знаю, я думаю, что вы согласитесь, что каждая песня – это советского периода, я хочу сказать. Вот эти лучшие песни – это материал
моноспектакль.
Сценический.
Да, моноспектакль. Значит,
и это нельзя
каждая
просто
песня,
так,
это
да.
все столько, я их очень люблю, именно старых песен. Но я только современного репертуара мало пою. Не запоминается мне что-то.
Это естественно, потому что в современности у нас, к сожалению, и песен-то нету. Что там можно сказать, как чего волноваться, когда солистка какая-нибудь выходит и поет там «Пуси-муси»,
да, это...
и «Соберуся».
Мы
значит,
едем,
кому это надо?
Едем в машине, да. и Танюша рядом сидит и говорит, ну, слушай, что она одно слово только повторяет, а где ни смысла, ничего.
Да, причем повторяет раз 15-20,
да.
значит, это все в разные интерпретации.
Да, вы да, правы.
Значит, конечно, что тут запоешь? Даже под хорошую рюмку чая и то эти песни петь практически невозможно. А песни, которые были в советском периоде, это действительно моноспектакль, и
не
его
только,
можно пережить.
Не только в этом. И сейчас вокалистов, эстрадников наперечет. Все композиторы все поют почему-то, хотя им не следовало бы петь, отдавать профессионалам, как раньше, Магомаев, Хиль, все, это же все консерваторцы.
Ну, конечно, и потом они всегда привносили в эту песню собственное волнение, собственную значимость человеческую, какую-то
ну,
масштабность. И поэтому это каждая действительно песня обретала бессмертие, по сути дела. Мы до сегодняшнего дня, хотим там или не хотим, но поем «Широка страна моя родная».
Конечно.
«Много мне лесов, полей и рек». Понимаете? Это естественно, потому что это рассказ. Поэтому, когда нам сегодня говорят у песни, у автора песни текст, я не возражаю, потому что там стихов нет.
Ну
там
да,
именно
сейчас
текст.
Да, текст.
Значит,
да,
причем
да,
текст непонятный. О чем, зачем и как. Тогда были стихи, тогда это были поэты.
Цензура должна быть обязательно во всем. И в театрах, и писателям. И, ну все, цензура исчезла, все. Сейчас лопочут по радио, что хотят.
Да, к сожалению, именно так.
Смеются, что-то такое, безвкусие, такой дребедень несут в эфир, что прямо уши вянут.
Да, раньше выступление по радио, это всегда было не просто, так сказать, какая-нибудь идеологическая значимость, но это еще и финансовая ценность, потому что каждую минутку, каждый час в эфире берегли.
Ну, старые актеры, да. Киношники тоже говорят, что и кино у нас сейчас тоже страдает из-за этого, потому что сериалы на сериалах это не то.
Да, ну, они повторяют фильмы, одно и то же.
Какие фильмы были капитально сделаны, красиво, столько актерищи какие были, ребята.
Это совершенно верно. Поэтому я возвращаюсь к нашим концертам, вашим концертам.
Да, хорошо.
И предлагаю послушать из военного репертуара замечательную песню «На солнечной поляночке». Это стихи Алексея Фатьянова на музыку Василия Павловича Соловьева-Седова.
Да.
«На солнечной поляночке» поет Виктор Лисовой.
Жаркие с подружкой проводил такие полушалки, ей красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, о том, как черноглазая взяла с ума, когда на битву грозную парнишку. Девчина гордая шутила, видно, с ним тогда вернешься, с орденом тогда поговори. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама, о том, как черноглазая сняла с ума.
Мы с вами говорили о том, что большую роль и большое место в вашем концертном репертуаре всегда занимали романсы. Романс – это более чем песня. Это всегда действительно не просто моноспектакль.
Да, это событие.
Это огромное состояние, какой-то взрыв человеческого сердца, значит, человеческой любви, хорошей, так сказать, успешной или неуспешной. Я думаю, что та успешная любовь, которая захватила вас на протяжении уже многих лет, она как раз и отражается в том репертуаре, который вы берете в романсовом варианте. Значит, поэтому я хочу еще, не заканчивая ваш классический репертуар концертный, представить нашим слушателям очень хороший, мне кажется, романс «Демщик, не гони лошадей». Русский романс. До сегодняшнего дня, к сожалению, нет автора, не могут найти, но от этого он хуже не стал. Он стал бессмертным. Итак, «Ямщик, не гони лошадей», русский романс, поет Виктор Лисовой.
Как грустно, туманно кругом, краден мой путь. А прошлое кажется сном, томит на болевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей, как жаждут средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет не лучше вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Прощай, мечты и покой, а боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Я в жизнь не гони лошадей,
но я практически уже многие моменты попытался у вас выведать на сегодняшний день. Я думаю, что вот тех дат, которые мы с вами осветили, 70-летие, 40-летие, ну, я возвращаюсь все-таки к тому удивительному, счастливому моменту, когда вы после 3 лет страданий обрели свое семейное счастье.
Да.
Значит, и в этом смысле семейное счастье, оно удивительно строится на том, что вы все-таки в семье единомышленники. Или вы дома стараетесь на тему искусства, на тему музыкальных каких-то моментов не говорить. Бывает ли так, что вот жена приходит, смотрит вас на сцене, а потом устраивает вам рецензию?
Ну, бывает, конечно. Дома тоже мы о музыке, о вокале, мы все время говорим об этом и занимались этим всю жизнь. Вокал – это такая дисциплина, которую нельзя оставлять.
Заразная.
Абсолютно.
Заразное искусство – это прекрасно, потому что
действительно... Танюша у меня очень помощница моя, самая любимая девочка, потому что это... Мы уже с ней 43 года живем уже вместе. Так что счастье у нас. Двое сыновей, двое внуков обрели здесь все в Иркутске.
То есть все родина здесь, город родной здесь, Ангара рядом.
Да, да, да. Я только вспоминаю, что вылетали мы в 79-м году с Одессы. Моросил дождик, прилетели сюда, минус 37. Вот это было. Я в гостинице «Сибирь». Как залез, Я говорю, пока тулуп мне не принесут, я говорю, не выйду.
Это верно. Но я вам должен сказать, что вот раньше морозы были сухие в Иркутске. И они хорошо переносились.
Мама, отец, когда приезжали сюда, говорили, отец говорит, ну смотри, солнце светит, это, а снег не тает.
А снег не тает. Это особенность иркутская, конечно. То же самое на Байкале, это замерзание, когда вот эти вот...
Очень красивые.
Красивые, значит, и видно все в глубине, когда ходишь по льду на Байкале. Это тоже удивительно ведь.
У меня недавно был такой случай. Мы приехали в Ангарск с концертом, вот это «Песня о любви». Концерт отлично прошел, все, публика прямо на ура принимала всех. И уже в конце гримерки мы раздеваемся, и заходит женщина, говорит, Виктор Лисовой здесь? Я говорю, да, я здесь. Ой, вы знаете, а она уже такая бабушка, ну, видно, что уже в возрасте. Она, а мы студентами бегали на ваши спектакли. Студент. Ребята посмотрели, она ушла. Я говорю, ой, спасибо, спасибо, поблагодарил ее, что это. Они говорят, ничего себе, Виктор Васильевич.
Сколько вам лет?
Сколько вам лет, если уже такая бабушка приходит? Она студентами, студенткой бегала на спектакль, представляете?
Ну, я, это гарантирует вам бессмертие.
Я тогда понял, что все-таки мне немало лет.
Ну, я думаю, что календарные даты, которые мы сегодня, с чего начали сегодня нашу передачу, они, наверное, так и есть. Но в подтверждение того, что вы сказали, я хочу еще представить нашим слушателям еще один романс. Во-первых, потому что и я его очень люблю. Во-вторых, и вы его проникновенно поете. Это романс Германа и Фомина «Только раз». Только раз бывают в жизни встречи. Я думаю, это тоже символично, потому что 40 с лишним лет вашей супружеской жизни счастливой – это как раз в определенной степени подтверждение. Только раз бывают в жизни встречи.
Да,
тем более в ниве искусства, я должен вам сказать, вы очень убедительный пример. Потому что как только начинаются передачи на московском радио или телевидении, так начинается количество браков, которые заключили каждый на территории своей собственной жизни. Так разве может быть? В жизни раз, бывает только встреча. Итак, романс Германа и Фомина, я подчеркиваю это авторство, потому что очень часто говорят, что это романс на стихи Есенина. На самом деле Есенин к этому руку не приложил, хотя он замечательный поэт, и многие произведение написано на стихи именно Сергея Есенина. Но это романс Германа и Фомина «Только раз» поет Виктор Лисовой.
Роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз холодный зимний вечер мне так хочется любить. Гаснет луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, желанная когда-то, где же ты, будившая мечты? Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный зимний вечер мне так хочется любить. Только раз холодный зимний вечер мне так хочется.
Мне очень всегда жалко бывает, что время присутствия наше всегда ограничено.
Ну, конечно.
Так бы мы с вами заняли суточный период, и нам было бы о чем поговорить, и было бы что спеть. Я еще раз повторяю, что без малого 200 ролей сыграл Виктор Лесовой на сцене Иркутского театра, сначала музыкальной комедии, потом музыкального театра. И сказать, что это финал, я не могу, потому что я сказал о том, что передо мной сидит молодой человек с удивительным голосом, лирический тенор. Значит, чистейшей воды, я вот сказал, лирический тенор, проникновенный, ровный и красивый во всех регистрах. Как вам удается этот голос сохранить?
Ну, во-первых, это, видимо, природа все-таки. Как мой шеф говорил, голос — это, говорит, дар Божий, это природа. Боженька просто кинул горсточку. И, конечно, педагоги хорошие у меня были по вокалу. И сейчас мы тоже преподаю я вокалистам. Сейчас у меня гордость — Данилов Андрей младший. Это он у меня занимался с самых основ. Сейчас в Беринской опере поет. Вот это самая такая... И когда он на конкурсе...
Бельведера?
Да. Когда он получил гран-при, то ему сказали... Карерас говорит...
Конкурс... Это был фестиваль, посвященный Карерасу.
Да, но это конкурс Карераса был. Угу. И там 63 тенора было. Около 70. И он гран-при получил, Андрюша. И Андрюша мне говорит, что Карерас подошел и говорит: у вас хорошая старая итальянская школа. Это было для меня... Значит, все правильно.
Да. Поэтому вы сегодня снова контролируете, по сути дела, вокал в Иркутском музыкальном,
да,
театре.
Всем, да. Значит, и... Ведущим артистом Шагин еще, Владимир Константинович, покойный, нас пригласил с Танюшей, и мы преподаем вокал. Всем ведущим артистам проходит у меня, как бы... Мастер-классы, что-то в таком плане.
Ну, можно называть, теперь это принято такое,
да,
название.
Мастер-класс,
да, мастер, это так звучит, это так звучит, здорово, что операционный мастер,
да,
здорово, класс.
Лучше, да, звучит.
А вот в связи с этим есть кто-нибудь потенциально, на ваш взгляд, я не, даже, может, не назвать фамилию, чтобы никого не обидеть, но те, которые на подступах снова за границу?
Пока нет.
Нету. Ну, будем считать, что вы молодой преподаватель, поэтому у вас все еще впереди.
Пока, да, пока нет.
Дорогие друзья, сегодняшняя наша передача посвящена вот этим замечательным двум юбилейным датам. Но я должен сказать, что она посвящена еще и двум замечательным людям, артистам, людям, которые работают на ниве искусства искренне, честно, взволнованно, заинтересованно. Это заслуженный артист республики Виктор Лесовой и его драгоценная жена, заслуженный работник культуры Татьяна Лесовая. Этот тандем действительно неразрывен. И поэтому, когда мы говорим где-либо публично «Виктор Лесовой», мы всегда подразумеваем Татьяну Лисовую. Угу. Если мы, наоборот, говорим о Татьяне Лисовой, значит, рядом, безусловно, стоит Виктор Лисовой. Я переиначил стихи великого нашего советского поэта, но я думаю, что история на меня за это не обидится. Я думаю, что сегодня это было как раз то, что необходимо, и то, что совершенно очевидно. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Мы желаем вам всем счастья, мы желаем вам замечательных встреч. До новых встреч в эфире.
До свидания.